В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 27 января, в Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 18 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Экс-уполномоченный президента Грузии в Кодорском ущелье Эмзар Квициани, отбывающий наказание за подготовку к мятежу, может оказаться на свободе. Члены Координационного совета политических партий и общественных объединений предприняли попытку увидеться с президентом де-факто Республики Южная Осетия. Ассоциация работников СМИ Абхазии осуществляет проект по внесению изменений в закон о праве на доступ к информации. Национальная валюта Грузии лари продолжила свое падение. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях министры ЕС обсудят возможность новых санкций против Москвы. 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. По уровню экономической свободы Россия занимает 143 место в мире. Лидеры ЕС поручили министрам иностранных дел своих стран обсудить ответные меры на эскалацию напряженности на востоке Украины, включая возможность новых санкций против России. Министерская встреча намечена на 29 января в Брюсселе. В распространенном во вторник совместном заявлении глав правительств 28 государств ЕС указывается на имеющиеся свидетельства возросшей поддержки Москвой сепаратистов, воюющих в Донбассе. Лидеры ЕС также призывают Россию осудить действия сепаратистов и придерживаться условий минских договоренностей по прекращению огня в Донбассе, достигнутых в сентябре прошлого года. Сами главы правительств европейских стран осудили обстрел украинского города Мариуполь 24 января, при котором погибли 30 гражданских лиц, свыше 100 получили ранения. Боевики экстремистской группировки «Исламское государство» угрожают убить японского и иорданского заложника в течение 24 часов. Во вторник на джихадистском сайте в интернете появилась видеозапись, на которой запечатлены фотографии японского журналиста Кензи Гото и иорданского пилота Мааза Аль-Касасбеха. За голосом кадр, предположительно Гото, говорит, что заложникам грозит смерть в случае, если власти Иордании не освободят из тюрьмы гражданку Ирака Садиджу Ар-Ришави, которая была задержана после неудавшейся попытки совершить теракт. Кензи Гото был взят в заложники в Сирии 20 января вместе с другим японцем-предпринимателем Харуной Юкавой, которого 24 января боевики обезглавили. Маас Аль-Касасбех был захвачен в ноябре и стал первым заложником-участником военной операции, которую силы коалиции во главе США проводят против группировки «Исламское государство», контролирующей обширные территории в Сирии и Ираке.
Эхо Кавказа. Новости.
Международный комитет по защите журналистов потребовал, чтобы власти Крыма немедленно прекратили преследование крымско-татарского телеканала АТР. В обнародованном накануне вечером заявлении правозащитников говорится, что силовой рейд против АТР является частью кампании запугивания последних независимых и критически настроенных журналистов. В понедельник в Симферополе несколько десятков вооруженных людей в масках блокировали офис телеканала, изъяли документы и электронные носители информации. На время было прервано аналоговое вещание АТР. Директор телеканала Ильзара Ислямова сообщила, что власти обвинили его в сокрытии информации в ходе расследования дела о гибели двух человек в столкновениях во время митинга крымских татар в Симферополе 26 февраля 2014 года. Ислямова подчеркнула, что все имеющиеся в редакции материалы по этому делу были предоставлены по первому требованию Следственного комитета России. Активисты-лидеры общины-правозащитники заявляют о дискриминации крымских татар в связи с тем, что большинство из них выступают против аннексии России Крыма. 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. 70 лет назад в этот день советские войска освободили узников концлагеря Аушвиц-Освенцим на территории Польши. Основные мероприятия на территории бывшего концлагеря прошли во второй половине дня 27 января у главных ворот Аушвица. В них приняли участие 300 бывших узников, прежде всего из Польши и Израиля. В Освенцим прибыли также представители 42 государств, в том числе две коронованные особы и четверо наследников престола, а также президенты Польши, Германии, Франции и Украины. Американскую делегацию возглавил министр финансов Джек Лью, российский руководитель президентской администрации Сергей Иванов. Российская экономика занимает 143 место из 178 стран, внесенных в индекс экономической свободы, который ежегодно рассчитывается американским исследовательским центром «Фонд наследия» и газетой Wall Street Journal. Свободной признана экономика таких стран, как Новая Зеландия, Австралия, Швейцария и Канада. За этой группой следуют страны с преимущественно свободной экономикой. В их числе Эстония, занимающая 8 место, и опережающая США и Великобританию, соответственно, 12 и 13 места. Как умеренно свободная расценена экономика Латвии, 37 место, Армении, 52, Румынии, 57, Казахстана, 69 место, Киргизии, 82, Азербайджана 85. Преимущественно несвободной признана экономика таких стран, как, например, Молдавия 111 место, Таджикистан 140 и Россия 143.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Экс-уполномоченный президента Грузии в Кодорском ущелье Эмзар Критиани, он же так называемый кодорский мятежник, отбывающий наказание за подготовку к мятежу, может оказаться на свободе. Адвокатам бывшего полевого командира удалось договориться с прокуратурой о процессуальном соглашении. Звиат Мчадельшвили продолжит тему.
Эмзар Квициани должен был провести в тюрьме 12 лет. Именно к такому сроку его приговорил грузинский суд в ноябре прошлого года. Бывшего чиновника признали виновным в создании незаконного вооруженного формирования и организации бунта с целью насильственной смены власти, хотя сам Квициани своей вины так и не признал. Потому, когда стало известно о том, что сторонам защиты обвинения удалось договориться о процессуальном соглашении и что на свободе он может оказаться уже завтра, многие в Грузии посчитали, что прокуратура таки добилась своего, ведь подобного рода соглашения в большинстве случаев предусматривают признание обвиняемым своей вины. Но, судя по всему, победа в этой тяжбе остается за Квициани. Его адвокат Александр Кобаидзе рассказал «Эху Кавказа» о том, что заключенный своей вины не признал, и объяснил схему процессуального соглашения. Уголовно-процессуальный кодекс Грузии, а конкретно статья 209, гласит, что процессуальное соглашение может быть соглашением по вине или по наказанию. Мы заключили соглашение по наказанию, то есть при такой сделке обвиняемый может не признавать вины. В качестве наказания в рамках процессуального соглашения мы договорились об 11 месяцах. Именно столько времени Эмзар Квициани сидит в тюрьме. 11 месяцев исполняется завтра. Завтра же он покинет тюрьму и вернется к нормальной жизни. Пояснил адвокат. При этом сторона защиты не скрывает, что договориться о соглашении удалось лишь несколько дней назад, после того, как от дела был отстранен прокурор Тенгиз Харыбава. Сменивший его Тенгиз Чипашвили почти сразу дал согласие на заключение процессуальной сделки. Почему был отстранен Харыбава, неизвестно. В прокуратуре комментариев не делают. Не объясняет сторона защиты и то, почему 12-летний срок был фактически заменен 11-месячным. Между тем, на факт заключения соглашения между адвокатами и обвинителями отозвался сегодня и народный защитник Учена Нуашвили, который следил за делом Квициани. Мы говорили, что в деле были определенные нарушения, но то, что это соглашение удалось заключить, мы только приветствуем. Я не вижу никаких несоответствий с законом. Оппоненты власти полагают, что решение об освобождении Квициани было принято на самом высоком уровне. Бывший полевой командир и экс-уполномоченный президента в Кодорском ущелье Эмзар Квициани был объявлен в розыск в 2000 2006 году. Он покинул Грузию после того, как власти обвинили его в подготовке мятежа и организовали силовую спецоперацию по его задержанию. Отряд Кюциани был разбит, но ему самому удалось скрыться в России, откуда он и был депортирован в прошлом году в Грузию. На родине его арест восприняли неоднозначно, так как многие считают, что за уголовным преследованием кадорского мятежника на самом деле скрываются политические мотивы. За Кюциани поручились некоторые депутаты от правящей грузинской мечты, а его родные и близкие устроили несколько акций протеста. Его арест называли даже позором нынешнего руководства страны. Однако в оппозиционном едином национальном движении позором считают освобождение Кюциани. Депутат от ЕНД Георгий Кандываки назвал это решение очередной самолюстрацией власти. Он жил и действовал под прикрытием российских спецслужб. Во время войны с Россией он отсиживался в Москве. Он посещал оккупированную Абхазию. Любые соглашения или договоренности с этим человеком указывают на то, что в Грузии сегодня правит антигосударственная и антигрузинская власть. Заявил Кандываки, призвав прокуратуру отказаться от процессуального соглашения. Тем не менее, адвокаты заключенного уверены, что уже завтра Эмзар Кюциани выйдет на свободу, а возможность пересмотра прокуратурой своего решения соглашений сторона защиты называет хоть и гипотетически допустимой, но маловероятной. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
К новостям из Сухуми. Ассоциация работников СМИ самопровозглашенной Республики Абхазия осуществляет проект по внесению изменений в закон о праве на доступ к информации. Сегодня профильный комитет парламента проинформировал журналистов о продвижении закона и заключении правового отдела. Об изменениях в законе о доступе к информации расскажет Елена Заводская.
Ассоциация работников СМИ Республики Абхазия выступила инициатором внесения изменений в существующий закон о праве на доступ к информации, так как, по мнению независимых журналистов, в законе содержатся нормы, осложняющие получение информации, а практика, с которой они сталкиваются, требует коррекции закона и уточнения отдельных его положений и статей. Работа над проектом закона ведется уже более года. Поправки в закон неоднократно обсуждались с участием журналистов, юристов, депутатов. Арсмира подготовила текст поправок и предложила его парламенту. Активно включились в работу над законом председатель парламентского комитета по образованию, культуре Ахрабжани и член комитета Левон Галустян. Закон уже принят в первом чтении. Левон Галустян сообщил журналистам, что комитет планирует вынести закон на ближайшее заседание парламента и будет рекомендовать принять его во втором и окончательном чтении. Генеральная прокуратура дала свое заключение и претензий к закону у нее нет. Осталось получить заключение Министерства финансов, так как принятие закона повлечет за собой внесение изменений в бюджет. В существующей редакции закона прописана плата за предоставление информации. Журналисты считают эту норму нонсенсом, и депутаты с ними согласны. После внесения поправок плата будет отменена. Новый закон усиливает ответственность за отказ в предоставлении информации и несоблюдение сроков. Если раньше запрашивать информацию могли только физические лица, то теперь это право распространится и на юридические лица. Есть еще один важный момент, который привнесет закон в жизнь общества. Левон Галустян сказал об этом так.
То, о чем много говорили в нашем обществе, станет, наверное, нормой, потому что такие понятия, как обязательный сайт для каждого госучреждения, это же тоже затраты соответствующие, и каждое министерство и ведомство должны запланировать соответствующую работу. В этом смысле закон очень-очень прогрессивный. Наконец-то мы дождались момента, когда можем сказать, что у каждого ведомства будет свой сайт, и они обязаны публиковать там текущую информацию о своей работе, о своей деятельности. Более того, обязаны публиковать проекты своих решений, которые они предполагают обсудить и принять. И все свои закупки, все тендеры, все конкурсы.
Председатель комитета Ахрабжани дал такую характеристику вносимым в закон поправкам.
Это не просто такие косметические поправки, они очень серьезно усиливают закон, ну, просто радикальным образом и на каком-то хорошем современном уровне. И очень хорошо, что там такой акцент сделан не только на государственные органы, но и на муниципальные органы. То есть это прямо вот везде добавляется. Очень хорошо, что определены понятия, что такое информация. Там четкие характеристики, допустим, в том числе и ответственность, о которой вы говорили. Но и самое, наверное, важное то, что это вот открытость, доступность через обязательные публикации в сети. Это не просто я хочу или я не хочу, там это там как украшательство какого-то министерства, эти сайты у них, там как елочные игрушки. Нет, должен быть какой-то инструмент, через который можем контролировать их.
Завершая встречу, Левон Галустян поблагодарил журналистов за активность и настойчивость в работе над изменением закона. Если бы так же вели себя юристы, экономисты, агрономы и представители других специальностей, сказал он, то ситуация в стране могла бы быть качественно иной. Партнером Арсмиры по внесению поправок в закон о праве на доступ к информации является чешская неправительственная организация «Несохнути», которая помогала ассоциации в стратегическом планировании и в проведении общественной кампании при реализации этого проекта. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Накануне независимая газета сообщила о том, что Россия снимает Приднестровье с довольствия. Согласно источникам издания, лидеру молдавского сепаратистского региона Евгению Шевчуку было отказано в финансовой помощи. В статье отмечалось, что в связи с экономическим кризисом в России, ситуацией на востоке Украины и присоединением Крыма, Приднестровье становится для Москвы непосильной ношей. Так ли это, Нана Плиева выясняла у корреспондента газеты «Коммерсант» в Молдове и главного редактора онлайн-издания «Ньюсмейкер» Владимира Соловьева.
Владимир, в независимой газете со ссылкой на источник в Верховном Совете Приднестровья сообщили, что Россия впервые отказала Приднестровью в финансовой помощи. Якобы Евгений Шевчук, лидер региона, попросил у Москвы 100 миллионов долларов на выплату пенсии и выполнение других социальных обязательств. Сегодня Приднестровское телевидение, первый Приднестровский телеканал, успокоил зрителей, сообщив, что в аппарате Дмитрия Рогозина опровергают эту информацию. Скажите, что на самом деле происходит?
Во-первых, не очень понятно, о каких деньгах идет речь, потому что если действительно Евгений Шевчук просил у России неких, вернее, Евгений Шевчук действительно мог просить у России финансовую помощь, потому что Приднестровье сейчас находится в очень сложной экономической ситуации, не в последнюю очередь из-за ситуации на Украине и регионального кризиса, поэтому остро нуждаются в деньгах. И на самом деле единственный партнер Приднестровья, который может оказать такую помощь, это действительно Россия. Спросил ли Евгений Шевчук 100 миллионов у Москвы, ну, мне лично достоверно неизвестно, но известно, что в Приднестровье действительно случились задержки с выплатами пенсионерам так называемой российской надбавки. Это им выплачивается ежемесячно надбавка в эквиваленте 15 долларов каждому пенсионеру приднестровскому за счет российской финансовой помощи. Вот эта надбавка в январе не выплачивалась. И в связи с ней была определенная паника, потому что люди не могли понять, с чем прекратилось финансирование. Но вот в аппарате Рогозина нам, например, сказали, что это не связано с какими-то прекращениями финансирования, что речь идет о технической задержке в связи с тем, что отчетность по прошлому году, она сейчас там обрабатывается, и уже в марте эти выплаты будут возобновлены. Что касается 100 миллионов, я интересовался у чиновника, который работает в аппарате Рогозина, по поводу 100 миллионов. По его словам, вся информация в публикации независимой газеты не является достоверной.
Опять же, в российских СМИ пророчат изменения отношений Кремля и Приднестровья. Видимо, есть некая обеспокоенность. В доказательство цитируют замминистра иностранных дел России Григория Карасина, который во время выступления в Думе сказал, что Приднестровье должно быть особым районом с особыми гарантиями статуса в рамках единого молдавского государства. Владимир, что было нового и сенсационного в этом заявлении? Это некий новый сигнал?
В этом заявлении вообще ничего нового не прозвучало, потому что Григорий Борисович Карасин так формулировал позицию России неоднократно, в том том числе делал это несколько лет назад во время своего визита в Тирасполь, прямо в администрации приднестровского лидера Евгения Шевчука. Стоя рядом с ним, он сказал, что Россия исходит из того, что Приднестровье должно быть частью Молдовы с условием, что у него будет особый статус. Эта позиция давняя, эта позиция известна еще со времен неподписания меморандума Козака в 2003 году. Напомню, это был план урегулирования приднестровского конфликта, который подготовил тогдашний замглавы администрации кремлевской Дмитрий Козак. План не подписал тогдашний президент Молдавии Владимир Воронин. Так вот, согласно этому плану, Молдова должна была стать федерацией с двумя субъектами – Приднестровьем и Гагаузией. И у Приднестровья в этом случае должно было быть право вето по важным вопросам, ну, вроде там изменения нейтрального статуса Молдовы или там изменения ее внеблокового статуса, ну и так далее.
Понятно.
Ровно то же самое Карасин повторил сейчас в Думе, и просто это резануло слух в контексте событий на Украине, в контексте присоединения Крыма к России. Это многим показалось сенсацией, но на самом деле это давняя и пока неизменная позиция России.
Кстати, подтверждается ли информация, которую распространили приднестровские информационные агентства, ссылаясь на собственные источники, о том, что из региона уходит бизнес, в частности, что крупный российский олигарх Алишер Усманов покидает Приднестровье, и вскоре молдавский металлургический завод перейдет в собственность местных властей. Что вы об этом знаете?
Официального подтверждения этой информации нам получить не удалось по Металлоинвесте, но поскольку Молдавия республика очень маленькая, а Приднестровье регион еще более маленький, то можно предположить, что дыма без огня нет, но причины и условия пока вот выясняем.
Вы упомянули Крым. Действительно, аннексия Крыма, западные санкции в ответ на это, коллапс российской экономики, обвал цен на нефть. Россия переживает нелегкие времена. Как вы считаете, это будет влиять на политику в отношении Приднестровья? И чего ждать? Обострения ситуации или, например, некоего компромиссного решения, урегулирования?
А я вот в контексте последних всех событий, в том числе связанных с Крымом, вообще не рискну ничего прогнозировать. То есть ситуация может качнуться как в ту сторону, так и в другую. Дело в том, что если говорить конкретно о Молдавии, о Приднестровье, то сейчас наметилось весь усиление, вернее, рост популярности пророссийских сил. В ноябре прошлого года состоялись парламентские выборы, и жестко пророссийская партия социалистов, которая выступает за расторжение соглашения об ассоциации с Евросоюзом и вступление Молдавии в союз таможенный, она набрала, ну, по сути, на выборах победила. У нее самая большая фракция в парламенте, 25 депутатов. И я думаю, что тренд будет таким, что популярность будет только расти. И в этих условиях совершенно естественным путем у России в Молдавии появится довольно влиятельный партнер, с которым уже можно будет как-то обсуждать, в том числе и вопрос Приднестровья, тем более, что партия социалистов в ее программе как раз и обозначена федерализация страны и особый статус Приднестровья. А учитывая, что лидер этой партии частенько бывает в Кремле и по многим вопросам там советуется, ну вот незачем что-то пока изобретать, нужно просто подождать, пока эта партия естественным путем, возможно, придет к власти.
Делают ли какие-то заявления сегодня в Кишиневе в отношении отколовшегося региона сепаратистского?
В Кишиневе сейчас не до этого. В Кишиневе сейчас пытаются формировать правительство, и поэтому Приднестровье начинает, примерно весь прошлый год даже, я бы сказал, что Приднестровье было, если не дольше, Приднестровье было второстепенным вопросом для молдавских властей. Все занимались сначала выборами, потом формированием коалиции. Сейчас они формируют правительство, делят портфели. И уж точно сейчас не до Приднестровья. Переговорный процесс прошлого года Приднестровьем заморожен в формате 5+2. Это, я напомню, Молдавия, Приднестровье, Россия, Украина и ОБСЕ в качестве посредников, и США и Евросоюз в качестве наблюдателей на этой площадке участвуют в переговорной. Так вот, переговоры не ведутся, по-моему, с конца лета.
Владимир, Москва признала Абхазию и Южную Осетию, она не признавала Приднестровье. Вы только что отметили, что, возможно, после выборов Москва будет как-то договариваться с пророссийскими силами, у которых есть неплохие шансы прийти во власть. А какой вариант урегулирования возможен в Приднестровье? Чего добивается Москва, как вы считаете?
Как мне кажется, и об этом говорит Григорий Тарасин, Россию вполне бы устроила федерализация Молдовы с правом вето у регионов, у пророссийских регионов, каковыми являются и Приднестровье, и Гагаузия. То есть они в таком случае могли бы влиять на внешнюю политику страны в целом. И именно, кстати, это была одна из причин, по которой не был подписан в 2003 году меморандум Козака. Мне кажется, эта линия сохранилась, и в прошлом году, в начале украинского кризиса, мы наблюдали эту же линию Москвы в отношении Украины. Сергей Лавров неоднократно высказывался в пользу того, чтобы Украина стала федерацией, чтобы Донецк и Луганская область получили отдельные права.
То есть вы имеете в виду право вето во внешнеполитических вопросах или решающий голос во внутренней политике?
Приднестровье всегда считалось якорем таким для Молдовы, которая стремится на запад. И Гагаузия в этом смысле тоже. Ведь в прошлом году, в начале прошлого года, ровно год назад, в феврале прошлого года, в Гагаузии прошел прошел референдум консультативный, на который был вынесен вопрос, в какой союз следует вступать, в таможенный или в европейский. И 97% проголосовали за таможенный. Это ясно показывает, что эти регионы, они ориентированы на в другую сторону, и эти настроения можно использовать.
То есть движение Молдавии в сторону Евросоюза может быть таким образом сдерживаться?
Ну, это если вдруг власти придет партия, например, социалистов, которая свою позицию обозначила достаточно жестко. Это расторжение соглашения об ассоциации, это вступление в таможенный союз. В таких условиях эта партия, если она придет в власть, потому что все-таки до следующих парламентских выборов еще 4 года, если они будут очередными, и все может произойти, но если она приходит в власть и не сдержит эти свои обещания, то она автоматически растеряет свою популярность. Потому что именно это произошло с молдавскими коммунистами, которые всегда считали пророссийской силой, выступали за таможенный союз, но в середине прошлого года перестали это делать. Их позиция стала не очень понятна. Они стали говорить о том, что необходима европейская модернизация. Ну, в конце концов, перестали отрицать евроинтеграцию и в итоге финишировали лишь треть.
Это был корреспондент газеты «Коммерсант» в Молдове и главный редактор онлайн-издания «Ньюсмейкер» Владимир Соловьев. С ним беседовала моя коллега Нана Плиева.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
И обзор грузинской прессы в Тбилиси его подготовил наш корреспондент Серго Брегвадзе.
Реформирование Министерства внутренних дел Грузии станет своеобразным экзаменом для нового главы этого ведомства. На повестке дня стоит вопрос отделения служб безопасности от МВД, сказал в интервью газете «Резонанси» председатель юридического комитета парламента Вахтанг Маладзе. И позиция министра в этом вопросе очень важна. От того, как пройдет этот процесс, зависит отношение общественности и политических кругов в будущем к Вахтангу Гумелаури.
Реформа – дело непростое. Необходимо подготовить законодательную базу, а после принятия закона осуществить соответствующие изменения. Кроме того, важен сам процесс развития Министерства внутренних дел. Останется ли это ведомство полицейским или шаг за шагом будет перевоплощаться в гражданское министерство, одной из функций которого будет и обеспечение общественного порядка. То есть полицейские функции у него все же останутся. Во время таких реформ очень важна сама позиция министра. Я очень надеюсь, что мы добьемся в этой сфере успеха.
Сказал Вахтанг Маладзе. Как оказалось, респондент издания лично не знаком с самим Вахтангом Гумелаури, как и то, благодаря каким конкретным качествам он был выбран министром внутренних дел. О проблемах, которые создаст столице проект «Панорама Тбилиси», пишет информационное интернет-агентство ambabi.g. Среди противников осуществления этого проекта на Салулакском холме неправительственная организация «Зеленая альтернатива», которая утверждает, что это строительство нарушит экологический баланс района. Это не учтено в документе по оценке воздействия на окружающую среду, подготовленного скандально известной компанией «Гамма Консалтинг», утверждает руководитель НПО «Зеленая альтернатива» Манана Кочеладзе.
Общество с ограниченной ответственностью «Гамма Консалтинг» в свое время оценивало воздействие на окружающую среду и таких неудачных бизнес-проектов, как «Бахви ГЭС» и «Дарьял ГЭС». Именно тот факт, что в документах не были учтены все риски, и стал причиной провала этих проектов. Поэтому меня удивил выбор авторов документа.
Между тем, согласно нормативному правовому акту, регулирующему градостроительные работы, гостиницы не попадают под категорию объектов с высоким риском пагубного воздействия на окружающую среду, пишет ambabi.g. Однако под вопросом остается, кто, когда и почему принял такой закон, говорит Манана Кочеладзе. Очевидным остается тот факт, что с началом строительства объекта и введением его в эксплуатацию значительно увеличится транспортный поток в районе Старого Тбилиси. Это, в свою очередь, нанесет большой урон и без того тяжелой экологической ситуации, сетует эколог. Городское собрание Тбилиси планирует превратить столичные кладбища в лесопарки, пишет газета «Алия». Соответствующую инициативу в столичное Сакрабулу планирует внести в ближайшем будущем председатель комиссии по юридическим вопросам Тедоку Бахидзе. Таким образом, Сакрабулу планирует бороться с двумя проблемами. Часто на заброшенные могилы граждане выбрасывают мусор, превращая эти места в свалку. Кроме того, могилы, которые долгие годы остаются без внимания, также часто не закона используют для новых захоронений, говорит Кобахидзе.
Некоторые граждане абсолютно незаконно хоронили родных и близких на могилах, за которыми долгие годы не ухаживали хозяева. Впоследствии родственники похороненных зачастую сталкивались с ситуацией, когда на могилах своих предков они встречали совершенно чужие имена. Ведь существовали отличившиеся люди, в том числе и общественные деятели, заслуживающие уважения, у которых не осталось потомков, и поэтому за их могилами ухаживать некому. Эта проблема должна быть решена. Мы поставим вопрос о создании временной комиссии, которая изучит этот вопрос и решит, как с этим бороться.
Между тем, Кубахидзе объяснил, что, скорее всего, в Тбилиси последуют примеру множества западных стран. На территориях кладбищ будет установлено внешнее освещение, посажены деревья, декоративные растения и цветы. Это, по мнению Кубахидзе, будет способствовать решению перечисленных выше проблем. Серго Брыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Слушайте радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. В Тбилиси Сухуми Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили проводит сегодня, 27 января, в администрации правительства рабочую встречу по поводу курса лари, сообщает Интерпресс Ньюс. По существующей информации, на встрече присутствуют представители экономического блока правительства Грузии и президент Национального банка Георги Кадагидзе. Омбудсмен Грузии обнародовал скандальное признание осужденного, который утверждает, что бывший начальник полиции Дидубе Чугурецкого района Тбилиси Ираклий Перцхлава поручил ему убить мать застреленного в ходе полицейской спецоперации Амирана Буты Рыбакидзе Ию Метервели, а в случае отказа пригрозил привлечь его к ответственности за наркопреступление, сообщает аппарат Народной защитной Грузии сегодня, 27 января. По информации агентства «Новости Грузии», убийство Рыбакидзе 23 ноября 2004 года вызвало широкий резонанс в обществе. Оппозиция причислила это дело к числу фальсифицированных властями дел. После прихода к власти коалиции «Грузинская мечта» главная прокуратура возобновила расследование дела. В результате были задержаны бывшие сотрудники МВД Грузии, в том числе бывший руководитель пресс-службы министерства Гурам Данадзе, а также Перцхлава. Оба решением суда были освобождены под залог. К народному защитнику обратился осужденный, который заявляет, что в июле 2008 года его задержали сотрудники криминальной полиции МВД Грузии Георгий Хизанашвили и Георгий Чентурия, после чего отвели к Ираклию Перцхлава и Кахе Легашвили. Заключенный заявляет, что Ираклий Перцхлава пригрозил привлечь его к ответственности за наркопреступление, а взамен на свободу он должен был убить мать Буты Рыбакидзе Ию Метервели. Кроме того, он должен был найти человека, который дал бы показания против Зураба Вазагашвили о совершении последнего преступления, говорится в сообщении. В 2014 году пограничной службой КГБ самопровозглашенной Республики Южная Осетия во взаимодействии с пограничным управлением ФСБ России в Рио в ходе совместных мероприятий по охране юго-осетинско-грузинского участка де-факто границы зарегистрировано 493 факта нарушения, сообщили информагентству РЭС в пресс-службе КГБ. В ведомстве уточнили, что в числе задержанных 249 граждан Южной Осетии, 140 граждан Грузии, 75 граждан Российской Федерации и 29 граждан других государств. Новый скандал набирает обороты в Грузии. Дело касается опубликованных Единым нас движением видеокадров, в которых гражданка, нарушившая правила дорожного движения, угрожает патрульному полицейскому, передает Грузия онлайн.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу.
На протяжении последних дней национальная валюта Грузии лари вновь продолжила свое падение. Сегодня официальный курс лари по отношению к доллару превысил психологическую планку в 2 лари. Президент Нацбанка Георгий Кадагидзе провел несколько закрытых встреч, сначала с председателями парламентских комитетов, а затем с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и министром финансов Нудара Хадури. Основной темой переговоров была координация действий Нацбанка и правительства для предотвращения роста цен. Подробности в материале нашего корреспондента Ираклия Ураквелидзе.
Сегодняшний курс лари, установленный Нацбанком, вернул обменный курс лари к доллару к показателям 2004 года. Девальвация лари стала причиной закрытой встречи президента Нацбанка Георгия Кадагидзе с главами парламентских комитетов экономического блока. По окончании встречи он заявил, что курс лари является точным индикатором экономики Грузии.
Процессы, с которыми мы столкнулись в четвертом квартале прошлого года, нашли свое отражение на курсе лари. Для стабильности лари нужен устойчивый и быстрый экономический рост. На этом этапе нашей основной задачей является минимизация воздействия падения курса на рост цен. Если мы обнаружим, что инфляционные ожидания усилились, то мы будем активно реагировать.
Обнадежил Георгий Кадагидзе. Однако рост цен на отдельные виды продукции уже наблюдается. В это же время министр финансов Нудар Хадури заверяет, что никто не в состоянии остановить укрепление доллара.
Доллар укрепляется во всем мире. Посмотрите на курс евро, который по отношению к доллару находится на историческом минимуме. Что касается лари, то он крепнет по отношению ко многим валютам, в том числе и к евро, и фунту стерлингу.
Говорит министр. Однако Нудар Хадури забыл упомянуть, что Грузия – страна со слабой экономикой, в которой ослабление курса национальной валюты разгоняет инфляцию. Учитывая сильную зависимость Грузии от импорта и притока иностранных инвестиций, можно согласиться с утверждениями Георгия Кадагидзе, что лари является точным индикатором состояния грузинской экономики. Об этом не раз заявляли экономические аналитики. После встречи с руководителем Нацбанка о низком уровне привлеченных прошлогодних инвестиций заговорил и председатель финансово-бюджетного комитета парламента Давид Онупришвили.
Правительство, несмотря на неоднократные обещания, не смогло обеспечить нормальный приток инвестиций хотя бы на уровне 1,5 миллиарда долларов в год. За прошедшие несколько лет мы не смогли привлечь более 1 миллиард долларов в год, что сказалось на состоянии экономики. Рост инвестиций из-за рубежа ускорит экономический рост, снизит уровень инфляции, увеличит стабильность лари и повысит уровень занятости.
Говорит Давид Онупришвили. Однако вице-президент новой экономической школы Грузии Гия Джандиери считает, что правительство уже не в состоянии удержать рост цен на продукцию.
В ближайшие дни неизбежен рост цен, так как Грузия сильно зависит от импорта. Кратковременная девальвация лари произошла и в декабре. Однако импортеры тогда не отреагировали ростом цен, так как лари быстро вернулся к прежней отметке. Однако на этом этапе импортеры повысят цены, так как падение покупательной способности лари уже приняло необратимый характер.
Убежден Гия Джандиери. По мнению экономиста Нудара Капанадзе, правительству и Нацбанку необходимо предоставить всем, кто имеет отношение к бизнесу, всесторонний и глубокий анализ воздействия курса лари на инфляцию по каждому временному отрезку года, а не бросаться обещаниями на фоне закрытых для прессы встреч. Это исключит инфляционные ожидания и рост панических настроений на рынке, убежден эксперт. Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Новостям из Цхинвали. Члены Координационного совета политических партий и общественных объединений, который был создан там 2 дня назад для защиты основ Конституции самопровозглашенной Республики Южная Осетия, предприняли попытку увидеться с юго-осетинским президентом. Однако встреча с Леонидом Тибиловым, с которым они хотели обсудить проект договора о союзничестве и интеграции с Российской Федерацией, не состоялась, рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Вчера приблизительно в час дня я попыталась пообщаться с представителями Координационного совета, часть из которых застала в офисе Народной партии. Однако на контакт никто из присутствующих так и не пошел. Журналистская интуиция настойчиво подсказывала, что обычно говорливые партийцы, члены общественных организаций, о чем-то явно умалчивают. Ближе к вечеру в социальных сетях появилась информация о том, что 50 человек, представляющих Координационный совет, пытались встретиться с Леонидом Тибиловым. Один из них — Сармат Габарати. Сегодня рассказал мне о подробностях этого визита. При этом он подчеркнул, что представляет активную часть угостинского общества, которую волнуют вопросы подписания договора с Россией и защиты основ Конституции своего государства.
Ну, есть у нас опасения, что Конституция может быть под угрозой ввиду того, что последний вариант был опубликован, уже протокол, где под подписью президента было, что они принимают к рассмотрению вариант, который прислан был из Москвы, как мы понимаем. И вот даже уже сам факт принятия вот такого варианта для рассмотрения уже, где антиконституционные положения, уже нас обеспокоил. И решили мы собраться и обратиться напрямую к гаранту Конституции, что вот мы, граждане республики, обеспокоены этим вопросом и выражаем президенту нашему, как гаранту Конституции, свою поддержку вот в этом вопросе отстаивания нашей Конституции. Мы предполагаем, что может быть давление какое-нибудь, не давление, но что вот общество с ним в этом вопросе.
Во время общения с Габарати выяснилось, что встреча готовилась еще с воскресенья. Президент был заранее не предупрежден. В назначенное время к представителям Координационного совета спустился глава его охраны Мурат Гучмазов, кстати, тоже член указанного объединения, и провел их в зал заседаний на пятом этаже здания правительства. Впрочем, к ним вышел не президент Тибилов, который, как выяснилось, проводил совещание, а глава совбеза Анатолий Плиев. По словам Габарати, Плиев попытался успокоить гостей, подчеркнув приверженность основам Конституции и заверив, что рабочая комиссия будет действовать в конституционном русле. «Нет ли у вас ощущения, что Координационным советом могут пытаться манипулировать извне?» — задала я вопрос Армату Габарати. Вот что он ответил.
«Не, абсолютно такого страха нету, что кто-то может использовать, манипулировать. Все вот собравшиеся, они собрались именно вот четко обозначенной идеей, идеологией. И эта идея, я уверен, она правильная. Если там вдруг у кого-то какие-то корыстные мотивы или там не совсем искренне, ну, это уже дело вторичное. Это уже вот как бы трепанацию черепа всем не сделаешь, как бы в душу не залезешь. И, ну, человек декларирует, хочет за правое дело, ну, значит, за правое дело. То есть главное, что цель правильная».
Сегодня я тщетно пыталась найти хотя бы одного югостинского эксперта, который смог бы трезво оценить ситуацию вокруг договора, в том числе свое отношение к созданию Координационного совета. Самым распространенным был ответ: «Я запутался в этих интригах, ничего не могу сказать, пусть говорят другие». На комментарии согласился лишь один, и тот попросил об анонимности. Мой собеседник считает, что ничего предрассудительного в том, что появляются объединения, отстаивающие свои взгляды, нет. «Наивно было бы предполагать, — говорит эксперт, — что подписание договора может состояться без общественного обсуждения и даже без напрягов. Правда, дай-то Бог, чтобы это не дошло до жесткого противостояния». По его наблюдениям, молодежь в своем большинстве выступает за сохранение суверенитета государства и развитие партнерских отношений с Россией. Устремление Координационного совета он назвал, возможно, правильными и корректными, однако сделал оговорку, что не сочувствует его составу. Сомневается эксперт и в самостоятельности совета. Цитата: «Если и есть какая-то движущая сила извне, то она преследует какие-то свои личные цели, и проблема государственности Южной Осетии для нее вторичный фактор. Я, как человек, давно уже вышедший из наивного возраста, просто уверен в том, что Координационным советом руководят невидимые пока силы». Сармат Габарати из Новой Осетии рассказал, что встреча президента Леонида Тибилова с членами Координационного совета состоится в ближайшем будущем. Амиран Дьяконов, представляющий в объединении Союз защитников Отечества, напротив, заявил, что никто ничего нам не обещал, и продолжил: «Совет будет делать все возможное для того, чтобы будущее соглашение или договор между Южной Осетией и Россией в полной мере соответствовало Конституции, безусловным интересам народа республики. А конкретные действия по защите интересов государства члены Координационного совета будут предпринимать уже после того, как появится проект, созданный в рамках работы совместной российской и угостинской комиссии». Ирина Хелексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Голоса». Наш корреспондент Сухуми Анаит Гагарян побеседовал с жителями города о том, как они относятся к анонимным пользователям интернета и их деятельности.
Как вы считаете, нужно ли реагировать на ту ложь, которую распространяют в интернете анонимные пользователи, и можно ли вводить какую-то ответственность за подобную клевету?
Я бы не стал бы всех анонимов в одну кучу скидывать. То есть, в принципе, я не против анонимности в интернете. Ну, естественно, нужно реагировать на оскорбления, на заведомые оскорбительные какие-то публикации. Это да, это мы должны сами побороть это внутри себя и не принимать их ни в коем виде. Но вообще бороться с анонимами в интернете я считаю бессмысленным, бесполезным и, в принципе, не совсем понятна цель. Надо бороться именно с оскорблениями. Анонимные они или не анонимные, это уже второй вопрос. Конечно, анонимам легче намного оскорблять, чем не анонимам. Но у нас встречаются и неанонимные оскорбления в интернете. Надо разделить и, опять же, бороться именно с оскорблениями в интернете, которые, некоторые из которых на самом деле возмутительны.
Анонимность – это, в принципе, опасно, потому что если от каких-то живых существующих людей можно воспринимать информацию и даже реагировать на нее, то анонимные пользователи – это своего рода разрушатели, в принципе, нашего общества. Но так как социальные сети, к сожалению, не приравнены у нас к СМИ, то я, насколько понимаю, по закону они не могут нести никакой ответственности. Однако есть статья за клевету, и мне кажется, что было бы весьма уместно, если бы все они понесли наказание.
Мы в Абхазии живем, стыдно. Кто человек вот этим пишет? Это не наш метод, и просто мне как человеку его жалко. Это позор нации. Кто-то что-то выставляет, какие-то гадости пишет, кто-то кого-то оскорбляет. И кто этим занимается? Рано или поздно, сейчас спецслужбы есть, могут их поймать, просто потом уже разговор другой будет. А так, я понимаю, кто-то выиграл выборы, кто-то проиграл, но выливать такую грязь не стоит. Мы один народ, все граждане Абхазии, надо чуть-чуть остановиться, стыдно, это не наш метод. Мы люди все-таки с Кавказа, люди.
Конечно, нужен, но реагировать не стоит, если тем более ты знаешь человека лично и знаешь, что это неправда особенно. Поэтому, но предпринимать меры, конечно же, нужно в любом случае.
А какие меры?
Ну, если знаешь этого человека, который написал анонимно, то, пожалуй, подойти, разобраться, спросить, зачем, почему, пускай объяснит свою точку зрения насчет этого человека. А там уже дальше пускай разбирается. Либо брать, если за девочку, либо пускай братья подходят. Но в любом случае слухи, они всегда были, есть и будут, без этого никак. Эмма.
Нужно вводить санкции против таких людей, которые это делают. Для кавказцев, ну, для абхазов и для всех разницы нет, кто бы они ни были, любой национальности, это все равно оскорбление, особенно для девушки. И поэтому я бы не только в административном порядке, я бы, скорее всего, склонен ближе к жестким мерам, то есть вплоть до уголовного, реально принимать меры, чтобы этого больше не повторилось, потому что это позорит нас всех. Верчу могу.
Желательно не реагировать и просто банить. А так, если была бы у нас структура, которая бы отслеживала бы, с какого места бы данный анонимный абонент распространял информацию по отношению к другим, то, конечно, было бы хорошо, если была бы статья уголовная в отношении них. Но это социальная сеть, она очень большая и не так просто. Ну, Абхазия на сегодняшний день не готова к ее отслеживать и заниматься. У нас нет просто таких структур. Для Абхазии у нас честь и достоинство наше на первом месте. Меня зовут Адгур, у меня фамилия Зантария.
Анаид Гаварян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Голоса.
К международным новостям. Сегодня отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Именно в этот день, в 1945 году, советские войска освободили узников лагеря смерти Аушвиц-Освенцим на территории Польши. В качестве мемориальной даты 27 января выбрала Генеральная ассамблея ООН на заседании, которое состоялось 1 ноября 2005 года. В этом году мемориальные мероприятия носят особый характер. Исполняется 70 лет со дня освобождения самого страшного из нацистских лагерей, а еще через несколько месяцев будет мир отмечать 70-летие окончания Второй мировой войны, передает Алексей Диковицкий.
В нынешнем году основные мероприятия, связанные с 70-летием освобождения, начались вблизи главных ворот бывшего концлагеря Аушвиц-2-Биркенау. Для участия в них прибыли около 300 бывших узников лагеря, прежде всего из Польши и Израиля. Это они являются главными героями сегодняшней годовщины, ведь это, скорее всего, последняя круглая дата освобождения Освенцима, в которой смогут принять участие столько людей, переживших ад нацистского лагеря.
Dożyłam klęski tych katów, o czym tak bardzo marzyła na głos moja matka.
Я дожила до дня поражения этих палачей, о чем так сильно мечтала моя мама, до того, как нас разлучили и сожгли ее в лагере Майданок. Все это до сих пор живет в моей памяти, и когда приходится рассказывать об этом, то как бы переживаешь все снова, все это нечеловеческое и сверхчеловеческое, чем жил Аушвиц день и ночь в течение долгих месяцев и лет.
Аушвиц днями и ночами, в течение долгих месяцев и лет.
Сказала бывшая узница Освенцима Халина Биренбаум. В Освенцим прибыли представители 49 государств, в том числе коронованные особы, наследники престола, а также 13 президентов, среди которых президенты Польши, Германии, Франции и Украины. Американскую делегацию возглавляет министр финансов Джек Лью, а российскую – руководитель президентской администрации Сергей Иванов.
Стражником памяти Аушвиц есть...
Каждый из вас, спасшихся из ада ненависти и насилия бывших узников, является хранителем памяти Аушвиц. Вы – самые главные участники сегодняшнего торжества. Сказал, открывая церемонию, президент Польши Бронислав Комаровский. Нынешняя годовщина освобождения нацистского концлагеря в Освенциме неожиданно вызвала множество споров и взаимных обвинений, прежде всего политиков, что касается принятой системы приглашения гостей на эти мероприятия. Их организаторы, а это не правительство или президент, а Государственный музей Аушвиц-Биркенау и Международный совет Освенцима, решили не высылать никому, кроме бывших узников концлагеря, персональных приглашений, так что каждая страна, которая заявила бы желание принять участие в мероприятиях, сама должна решить, кого направить в Польшу. О мероприятиях были проинформированы дипломатические представительства стран Европейского Союза и государств, которые поддерживают фонд Аушвиц-Биркенау, среди которых Россия, Израиль, Канада, Соединенные Штаты Америки, Турция и Ватикан, заявил представитель пресс-службы музея Павел Савицкий. По его словам, в Освенцим могут приехать также представители любого другого государства, выразившего желание это сделать. Однако, когда появилась информация о том, что у президента России на 27 января визит в Освенцим не запланирован, в самой Польше не только началась оживленная дискуссия, почему не пригласили, хотя лично никого и не приглашали, или почему Владимир Путин сам не захотел прилететь, не удалось избежать и украинского контекста. В интервью первой программе польского радио министр иностранных дел Польши Грзегорз Хетина в ответ на процитированный журналистом призыв легендарного польского оппозиционера Корнеля Моровецкого пригласить Владимира Путина на эти мероприятия, поскольку, я цитирую, «президент России является преемником государства, которое называлось Советский Союз, а это Красная Армия, что не говори, открыла ворота Аушвиц», сказал следующее.
А может лепей поведеть, пане редакторе, что это фронт украинский?
А может правильнее сказать, что это первый украинский фронт, что это украинцы освобождали? Ведь в тот январский день там были украинские солдаты, и они открывали ворота, и они освобождали лагерь.
Вызвали обуз.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявление Схетины кощунственным и подчеркнул, что Освенцим освобождала Красная Армия. Там были русские, украинцы, чеченцы, татары и грузины. Пытаться играть на каких-то националистических чувствах в этой ситуации абсолютно кощунственно и цинично. Конец цитаты. Глава польского МИД объяснил журналистам, что хотел лишь напомнить об интернациональном составе Красной Армии и пообещал в будущем выражаться более точно.
Справа есть поважна, это ж мовим о...
Это серьезный вопрос, но мы говорим об истории, об исторической правде. Красная Армия освободила концлагерь Аушвиц-Биркенау. Но ведь каждый из солдат Красной Армии имел национальность. Там были русские, украинцы, белорусы, казахи, представители народов Средней Азии. Все были. И об этом нужно говорить. Мое высказывание вовсе не было антироссийским. Оно описывало правду и историческую реальность тех дней. Поэтому мне не совсем понятна такая нервная реакция со стороны Москвы и министра Сергея Лаврова, ну и российских средств массовой информации. Такова правда, и об этом нужно говорить.
Такая есть правда, и о том попросту чему.
Гитлеровцы основали концлагерь Аушвиц в 1940 году первоначально для того, чтобы направлять туда участников польского движения сопротивления. Через два года неподалеку был открыт еще один концлагерь Аушвиц-2-Биркенау. В этом лагерном комплексе нацисты уничтожили по крайней мере 1 100 000 человек, прежде всего евреев, но также поляков, цыган, пленных солдат Красной Армии разных национальностей. 27 января 1945 года концлагерь освободили солдаты 1-го Украинского фронта Красной Армии. В Аушвиц оставалось тогда всего около 7 000 узников, поскольку большую их часть немцы успели вывести, планировалось и далее использовать их для рабского труда. Алексей Диковицкий для Радио Свободы из Варшавы.
И последняя рубрика нашей программы «Картинки с выставки».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись – события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
На днях в баварском городе Регенсбург прошла мировая премьера оперы «Доктор Живаго» молодого российского композитора Антона Лупченко, художественного руководителя Приморского театра во Владивостоке. Премьере оперы по роману Бориса Пастернака предшествовал скандал. Лупченко, который должен был дирижировать двумя премьерами спектаклей, приехал в Регенсбург на генеральную репетицию и остался крайне недовольным тем, как поставил его оперу классик современного румынского театра Сильвио Пуркарете. Определенное решение режиссера 29-летний Лупченко счел оскорблением русской культуры и России и отказался продолжить репетиции до тех пор, пока режиссер не уберет со сцены бутылку водки в любовном дуэте и не перестанет требовать от артиста топтать ногами портрет Пастернака. Лупченко пригрозил театру тем, что в случае невыполнения его требований он уедет вместе с тремя русскими солистами и сорвет премьеру. Театр подчинился. В результате режиссер не пришел на премьеру, которая прошла с небывалым в истории театра успехом. Автор оперы Антон Лупченко говорит о своих претензиях к режиссёру и о своей правоте. С ним беседует журналист русской службы «Радио Свобода» Андрей Шары.
Немцы видят по-другому, они вообще считают, что... Он говорит, ничего антироссийского в этом нет, я просто так вижу. Я очень надеюсь, что все-таки и сама история, и если даже в какой-то степени музык победят, это будет очень здорово. Там есть такая сцена, где разговаривают два писателя на похоронах Живаго. Читают они там выдержки из текста охранной грамоты Пастернака. Это не из «Доктора Живаго», это из охранной грамоты. Еще там есть кусок из его выступления на памятном вечере памяти Михаила Лермонтова в 1934 году. Там, где Пастернак высказался, текст дословно такой. Для Запада жить представлялось всегда легким и обыденным. Нам же, русским, всегда было легче носить татарское иго. Воевать и плеть чумой, чем жить. На этих словах, значит, писатель по замыслу режиссера должен был кидать, бросать им озимь подлин Пастернака, который там стоял возле гроба, то есть Сильвио решил, что это похороны не Живаго, а Пастернака. Я тоже, в общем, против этого, потому что, ну, все-таки не надо так что-то зачислять, мне кажется, это достаточно банальным ходом. Ну, ладно, это уже можно пережить. Но бросать портрет и топтать его, ну, я исхожу вот из чего. Знаете, в России открывается год литературы. И запомнится в таком случае это только тем, что российский автор поехал на Запад, поставил там оперу, в которые Пастернака топчет ногами. Вот только это запомнится, и только об этом будут говорить. Понимаете, одно дело, когда это классика, когда все видели Евгения Онегина, где Ленский умирает в березках, там сидит в шубе на пеньке. Ну, это всем известно. И Онегин, и вот авторское прощение вдруг теперь вот такое. Это можно принять, можно не принять, но здесь это первое представление оперы, которое никогда в том виде, в котором она написана, поставлено не было. И вот мне кажется, логично сначала все-таки дать автору, если ты уже режиссера берешь за это произведение, дать высказать автору сначала то, что он хочет, а потом, ну, пожалуйста, ставь через год все, что ты хочешь на эту тему. Тоже, например, не нравится эта истерия, которая сейчас выплеснулась в СМИ, но с другой стороны, я вынужден признать, что, вы знаете, если бы не она, то они бы не пошли на компромисс, и неизвестно, чем бы все это закончилось.
Говорил российский композитор Антон Лупченко. Историю конфликта перед премьерой комментирует художественный руководитель Регенсбургского театра Йенс Нойендорф.
Эта работа официально заказана Антону Лупченко совместно нашим и Владивостокским театрами. Заранее было решено, что опера будет исполняться у нас на русском языке. В ней частично звучат и оригинальные прозаические тексты Пастернака и его стихи. Русская музыка – это моя большая любовь. Она и стала фоном, предопределившим мое обращение к Лупченко. Это не первый мой русский проект. Я страстно люблю выраженную в музыке русскую душу, русскую меланхолию. По этой причине я и начал проект с Лупченко. Начал так, как хотел, чтобы у нас шла современная русская опера на русском материале и на русском языке. Режиссер Сильвио Пуркарете и художник Хельмут Штюрмер, оформление которого очень нравится Антону Лупченко, единая команда. Этот тандем – один из самых известных в Германии и Европе. Для них характерна большая эстетизация сценических историй. Лупченко и режиссерский тандем встречались до начала работы. Лупченко был в восторге, сказал, что счастлив, и рассказал мне тогда, в каком направлении все будет делаться. В событиях, которые происходили на завершающей стадии работы, сыграли роль особенности личности и положения Лупченко. Недавно по немецкому телевидению в фильме «О России» был показан фрагмент из балета «Щелкунчик» во Владивостокском театре, которым Лупченко руководит. Если бы я показал такое у нас на сцене, то был бы, несомненно, уволен. Увиденное похоже на первую постановку балета во времена Чайковского. Сегодня так архаично не танцуют нигде. Лупченко находится под сильным давлением, напряжением. Он написал оперу. В то же время он руководитель российского театра и его главный дирижер. Из этой истории я понял, что в отличие от Германии, где мы живем в условиях демократии, в России политические факторы оказывают большое влияние на решения деятелей искусств. Именно в этом смысле Лупченко не свободен. Он должен руководить театром, и он знает, что в этом деле он сильно зависит от расположения к нему московских властей, и знает, что он должен эту зависимость публично демонстрировать. Я сожалею, что он использовал нашу ситуацию как политический форум для набора очков перед лицом Москвы.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 26 января работал корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер, были российский композитор Антон Лупченко и художественный руководитель Регенсбургского театра Йенс Нойендорф. Премьера оперы «Доктор Живаго» прошла в Германии с успехом и скандалом.
А интервью записал Андрей Шары.
Картинки с выставки. Эхо Кавказа.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Потеришвили. Всего вам доброго и до завтра.